Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Продолжается пасхальный период, и, как всегда, четвертая суббота по Пасхе – день памяти новомучеников, которые были расстреляны на Бутовском полигоне. Завтра в Бутове литургия под открытым небом, у тех самых рвов, где закопаны тела 20 762 человек, убитых здесь в 1937 и 1938 годах, в самые страшные годы сталинских репрессий. Из расстрелянных на Бутовском полигоне более 300 человек причислены к лику святых. Все, кто захочет завтра поехать на литургию в Бутово, могут сделать это на своей машине или на общественном транспорте. Подробная информация на сайте Бутовского полигона martyr.ru. А в воскресенье 22 мая еще одна значимая дата – день памяти святителя Николая Мирликийского. Мы знаем его как чудотворца, но был он и исповедником, то есть человеком, который претерпел гонения за веру в Христа. Поражает в этом святом практически все. Начать хотя бы с того, что имя его знают даже люди, не бывающие в храме. Святителя Николая называют скорой помощью. Он всегда и быстро откликается на искреннюю просьбу помочь. Такое свойство, конечно, особый дар от Бога. Господь умножает таланты там, где человек в течение земной жизни максимально реализует то, что ему дано. А таланты – это ведь не только про умение петь, рисовать или писать стихи. Главный талант от Бога – это любовь. Он есть у каждого человека, и у каждого есть возможность его умножить. Святитель Николай от избытка любви к людям постоянно помогал тем, кто оказался в беде. Любви у него хватало на каждого, Господь ее умножал и умножает сейчас. Можно ли рассматривать святителя Николая как пример для собственной жизни? На связи с нами иеромонах Кирилл Зиньковский, наместник Никол Угрешского Ставропигиального мужского монастыря. Отец Кирилл, здравствуйте.
Всех приветствую. Действительно, духовная жизнь христианина, она требует не просто принятия веры, но и жизни по вере, и духовного подвига. А о святом Николае мы ему в тропаре поем правила веры и образ кротости, воздержания учителя. То есть он образ не только для епископов, хотя сам имеет архиерейский сан, для священников, но и для простых мирян. И действительно, некоторые бывают сомневаются, вот почему какой-то именно святой больше помогает, другой вроде как меньше. Но это тайна личного общения человека и Бога, святого и Господа Бога. Мы знаем, что действительно с его именем соединено слово, которое стало частью его имени, Николай Чудотворец, и этих чудес великое множество при жизни и по смерти. Конечно, мы знаем множество чудотворцев в церковной истории, но все-таки вот его имя особенно отразило скорое слышание всех просьб людей, которые оказались в трудностях. И действительно, святой Николай был человеком очень скромным, молитвенным. В житии говорится, что он приходил в храм раньше всех и уходил позже, хотя мог бы, как архиерей, требовать, чтобы пришли его помощники и все в храме приготовили. Человек, о котором можно сказать, что он был с большой ревностью относящийся и к своей вере, нашей христианской вере, и к жизни людей, которых он окормлял и которые были верены ему Господом Богом, но и даже не только их, а всех, кто находился и находится в беде. Наиболее известные его чудеса – это помощь девицам-сиротам и воеводам, и помощь на море. Но всем известно также великое чудо мироточения его святых мощей. Сам факт, что его мощи решили перенести в западную часть христианского мира, связан с великим почитанием святого Николая и желанием сохранить его мощи от мусульман, которые тогда достаточно много творили бедствий христианскому миру. Но, тем не менее, мы знаем, что сами эти события были не совсем даже благочестивыми. Перенесение мощей, которые мы празднуем в память весеннего Николая, Никола Вешний, оно было связано с некими даже насильственными действиями, когда мощи были похищены от монахов, которые жили в этом месте. Но, тем не менее, видимо, в этом был особый промысел Божий. Святой Николай действительно избег поругания от нехристиан и помогает сейчас всем по всему миру. Но на Руси особенно, мы знаем, что его храмы наиболее многочисленные в русской церкви, и, в общем-то, все мы его почитаем чуть ли не как своего родственника. В духовном смысле это так и есть. Но в жизни, вот он, мне кажется, даже важнее сейчас не вспомнить еще какие-то другие чудеса его, а скорее указать на вот эту его скромность, потому что действительно он подражал Христу, который себе сказал: «Аз есмь кроток и смирен сердцем». Действительно, святой Николай был очень кротким. Это не есть какая-то забитость, просто молчание и бездействие, но это действие по Богу.
Отец Кирилл, мощи святителя Николая были исследованы, и, насколько помню, выявлены признаки того, что его можно назвать и исповедником веры тоже. Святитель Николай с огромной долей вероятности несколько лет провел в заключении. Учитывая контекст времени, в котором он жил, это могло быть связано с гонениями на христиан. И, в принципе, когда человек подвергается какому-то необоснованному наказанию, у него есть все основания держать обиду. Вполне, в общем, справедливый по человеческим меркам. Святитель Николай, такое ощущение, что он вообще об этом не думал. Он целиком и полностью сосредоточен до конца своей жизни на служении Христу и помощи своей пастве, да и не только своей пастве. Вот эти воеводы, они не были его паствой. Это были люди, подвергшиеся точно таким же незаконным обвинениям и гонениям. Вот, может быть, это тоже для нас такой пример, уж если мы стремимся как-то в своей жизни быть христианами и соответствовать.
Безусловно, в житии, в общем-то, есть краткое упоминание о том, что во время гонений на христиан от царей Диоклетиана и Максимиана, жестокие, одни из самых жестоких гонений до Константиновскую так называемую эпоху, до момента выхода Миланского эдикта, так называемого, когда христианская вера была признана как допустимая в империи, да, в это время миры Иликийские тоже пострадали от этих языческих гонителей. И святитель Николай в житии кратко оговорено, что он пробыл немалое время в темнице, естественно, в жестоких условиях. И, соответственно, то, что современные исследования, они просто подтверждают этот момент из его жития. По милости Божией он остался жив и после окончания гонений вышел на свободу. Но действительно он был в постоянном подвиге ради жизни своих сограждан и людей, всех людей доброй воли. Конечно, никакое житие полностью не отразит тех многих добрых дел, которые сделал святитель Николай. Как и многие святые, святой Николай не хотел, чтобы все события его трудов и подвигов были известны людям. Святые люди имели желание, чтобы через их подвиг прославился сам Господь наш Иисус Христос и Его Святая Церковь. Соответственно, умножение рассказов о чудесах, оно только тогда хорошо по мысли таких угодников Божиих, когда это приводит людей к вере, к церкви, к изменению жизни. И когда мы вот рассуждаем сегодня о его великой помощи, конечно же, мы вспоминаем и о чуде, которое святой Николай устроил на одном воре. Не помню весь контекст этого события, но, по-моему, это было дореволюционной России, когда один вор просил помощи святителя Николая, а сам жил не по-христиански, воровство не оставлял. Однажды за ним была погоня, и услышал этот вор голос, что «прыгни на обочину дороги, там оказалась лошадь мертвая, и залезай ей в брюхо». Он, чтобы спасти свою жизнь от преследователей, залез в это тлеющее тело погибшей лошади и там избежал сильных побоев, а может быть и смерти. Но когда он оттуда вылез, весь с трудом чуть не умер от зловония и яда, который распространялся от разложения этого тела, то услышал голос святителя Николая: «Вот так же мне противно видеть твои злые дела. Я тебе помог, но ты должен исправить свою жизнь». Поэтому святитель и хочет помочь каждому из нас, но так, чтобы еще в нашей жизни все-таки произошли изменения. Особенно мы бы, как христиане, оставили самые тяжкие грехи, но и не только самые тяжкие, чтобы и вера, и жизнь наши все-таки соответствовали со словами Христа Спасителя, который говорит: «Кто любит меня, тот мое слово соблюдет, соблюдет мои заповеди». Об этом молится и ныне святитель Николай, и это нам он передает, так что все вспоминающие его должны не забывать этот его святой завет всем нам.
Отец Кирилл, для тех, кто захочет шире в праздник святителя Николая встретиться с ним или разделить вот эту радость о дне его памяти, я думаю, что могут приехать к вам в Николу-Грешский монастырь, поскольку у вас там будет проходить фестиваль 21 и 22 мая. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что ждет гостей?
Конечно, в первую очередь это богослужение. 17:00 в Большом соборе Преображенском будут всеночные бдения в честь святителя, совмещенные с памятью воскресного дня. А также с 22-го воскресенья у нас будет 3 литургии. Ранняя в Никольском соборе, потом будет средняя литургия в 20:00 в Успенском храме. Это самый старинный сохранившийся храмов обители. И 9:30 митрополит Павел Крутицкий-Коломенский возглавит позднюю литургию, опять-таки, в Преображенском соборе. Но также вот мы подумали, что с учетом ослабления и во многом исчезновения всех требований по эпидемическим ограничениям, сейчас есть возможность людей порадовать. У нас довольно большая программа, главный акцент сделан на сам праздник в воскресенье 22-го. И здесь у нас будут и концерты, и мастер-классы, подвижные игры для детей и подростков, и пасторские беседы, и музей живой истории, и экскурсии, ярмарка, фермерские продукты. И в концерты особенно хочу отметить, в основном это люди, которые посвятили себя русскому народному творчеству, русский фолк, так называемый. Это и Сергей Старостин, и Андрей Котов, и Сергей Филатов, и Сергей Клевенский, и Таисия Краснопевцева, и Андрей Алексентий Бескровный, и многие другие, в том числе и местные наши хоры русской песни «Зори угреши» и «Угрешские сударушки». Много чего интересного, я еще не все озвучил. Но также будет программа у нас и в субботу, и ярмарка, начало ее будет в 11:00, и, собственно говоря, будет она проходить до практически вечернего богослужения. Экскурсии также запланированы. Молебен с акафистом перед большой мозаичной иконой святителя Николая, которую нам привезут из Москвы, из храма на Трех Горах. И беседы со мною, как наместником монастыря, в 15:30. Пасторские беседы будут включать беседу с отцом Артемием Владимировым и отцом Игорем Фоминым. Вот, так что программа очень большая. И кто хочет поподробнее познакомиться, николавешний.ру. Будет и Сергей Старостин, о котором я упомянул, отдельную лекцию. Кроме того, что он нас порадует своей игрой на гуслях и песнопениями, он еще прочитает лекцию о культурном коде народной музыки. Вот я надеюсь, что я сам тоже на нее попаду. Это в 3:00 22 мая. Будет еще лекция Андрея Котова о духовном стихе и лекция Аксентия Бескровного о варгане в русской мировой культуре. Ну вот, все это есть у нас на сайте николавешный.ру. Мы, конечно, сейчас знаем, что ситуация в мире сложная. Знаем, что святой Николай, он Даже его в народе называли и называют «милостивый» в силу его скорой помощи, в том числе во время военных действий. Все, кто как-то связан с непростой ситуацией сейчас на востоке Украины, на Донбассе, могут прийти, и мы будем читать акафист. И все богослужение, посвященное святому Николаю, будет связано в том числе в прошении о мире, сохранении жизни людей и умиротворении тяжелейшей политической ситуации на мировой арене.
Актуальное Евангелие.
Иеромонах Кирилл Зиньковский, наместник Никола Угрешского Ставропигиального мужского монастыря, с нами на связи. Отец Кирилл, ближайшее воскресенье, как раз ваш престольный праздник, вместе с тем это очередное воскресенье по Пасхе, посвященное воспоминанию о беседе Христа с самарянкой у колодца Иакова. Удивительное Евангелие будет читаться в этот день от Иоанна, 4 глава, фрагмент этой главы, где указывается сразу на несколько важнейших аспектов. В первую очередь, наверное, обращает на себя внимание, о чем говорит сама самарянка. «Как ты, будучи иудей, — обращается она ко Христу, — просишь пить у меня самарянки». И ремарка от апостола Иоанна Богослова, что иудеи с самарянами не сообщаются. Получается, для Христа действительно нет ни эллина, ни иудея, ни самарянина. Для Христа человек, какому бы народу он ни принадлежал, это равно любимое дитя.
Да, безусловно, да, для Бога нет ни наций, ни, как сказано у апостола Павла, ни иудея, ни эллина. Ну и можно продолжить этот список, никакой другой нации, есть только Христов ли человек или нет. Но даже если человек еще не пришел ко Христу, он все равно относится к тем заблудшим овцам, которых Бог взыскивает, чтобы по возможности спасти души их для этой, а особенно прежде всего для вечной жизни. Да, беседа с самарянкой, о которой мы будем вспоминать в грядущий воскресный день, это особенное, необычное для древнего мира событие, когда тот, которого почитали пророком, Божьим посланником, разговаривает с женщиной, которую считали нечестивой, ибо у самарян верования в единого Бога были смешаны с различными языческими представлениями. И, кроме того, женщина в древнем мире не считалась достойной, чтобы с ней вести какие-то богословские беседы. А она, между прочим, действительно задает вопросы богословского, духовного толка, где подобает правильно поклоняться Богу. Она была женщиной небезразличной к жизни духовной, и в прекрасном толковании на это Евангелие, евангельское чтение святителя Николая Сербского, это Златоуст 20 века, наверное, вот многим советую его толкование на воскресное Евангелие годичного круга. Они удивительные по наполнению как вероучительному, так и нравственному, так и поэтическому изложению и форме подачи. Святой Николай Сербский говорит, что никто не может полностью осознать эту беседу Спасителя с самарянкой, если не возымел очень глубокой и сильной жажды встречи с Богом. Только неутолимая жажда может открыть, говорит святитель Николай, тайну беседы у колодца. Мы понимаем, что Самария – это Палестина, часть Палестины, летний зной, и действительно колодцы там имели огромное значение для путешественника. Но речь, конечно, идет не о простой воде, а о воде духовной, о благодати Духа Святаго. И эта женщина довольно быстро начинает понимать, что человек перед ней совершенно необычный. И, как мы знаем по ее житии, потом становится святой мученицей Фатинии Самарянкой. Она действительно понимает, что особая вода, о которой говорит Спаситель, до конца ей сразу это было не ясно, но, тем не менее, Господь через беседу с ней показал, что Он не гнушается никем, даже женщиной со сложной, запутанной жизнью, с немалыми грехами. Он хочет подать слово жизни. Он верит в то, что душа человека может восстать И это вписывается в контекст всей евангельской проповеди Господа нашего, когда он не раз говорил, что «я пришел спасти не праведников, но грешников». О людях, которые опустились даже на дно нравственной жизни, отмечал, что мытари и блудницы предваряют тех, кому кажется, что они праведные, фарисеев особенно и саддукеев, в жизни вечной. Действительно, это удивительная беседа, которой открываются глубочайшие духовные тайны, а по слову того же святого Николая Сербского, это разговор небесного жениха со своей невестой, а невеста – это душа человеческая. Душа человеческая должна бежать к Богу и, конечно же, приготовить себя. Потому он и говорит, что поклоняться Богу в конце этой беседы следует в духе и истине. А значение этих слов мы как раз поговорим и на пастырской беседе более подробно. А сейчас вкратце можно только обозначить, что это все церковное учение, оно в Духе Святом и в истине. И именно в таком воспринятии церковного предания Господь нас призывает молитвами святителя Николая и всех наших святых стараться свою жизнь посвятить служению Богу. А Дух этот тот же, в котором проповедовал сам Спаситель. Когда он сказал: «Я пришел не для того, чтобы мне послужили, но чтобы послужить и дать душу свою избавление за многих».
Отец Кирилл, вы знаете, что еще на ум приходит? Ведь завтра, 4-я суббота по Пасхе, день памяти новомучеников, людей, которые пострадали на Бутовском полигоне. Вот самарянка Фатиния, святая Фатиния, как мы знаем сейчас, она в Святцах, очень страшная смерть ее ждала за Христа. Это женщина, которую и иудеи осуждали, и соплеменники ее осуждали за ее неправедную жизнь, и только Христос знает, каково на самом деле ее сердце. Ведь не случайно он говорит с ней, и внутри у нее вскрывается такой невероятный запрос на истину, запрос на общение с Богом, запрос на духовную жизнь, на что Господь и откликается, и она отвечает Христу тем же. А большинство ее осуждает. То есть большинство людей, получается, не видит ее глубинной сущности, только Христос видит. Может быть, это, конечно, очень смелая параллель, но мне кажется, что наши новомученики 20 века – это ведь тоже люди, которых осуждало большинство. Ну, учитывая вот весь тот градус антирелигиозной пропаганды, который был у нас в 20-е, 30-е годы, как все это было страшно, и сталинские гонения чудовищные, их осуждало большинство сограждан. А вместе с тем это люди, которые, может быть, единственные были правы, потому что они сохраняли вот эту верность Христу. И, может быть, это вообще единственное правильное, что мы можем сделать в ситуации, когда во внешней жизни мало что понятно – держаться за Бога, сохранять Ему верность.
Да, безусловно. Так же, как если мы свяжем вот ваши рассуждения весьма правильные с памятью святителя Николая, ведь его тоже многие не поняли, когда он дал пощечину Арию, и отцы собора на время лишили его достоинства амофора и Евангелия, тех священных предметов, которые символизируют архиерейское достоинство. Но оказалось, Бог все-таки на стороне святого Николая. Конечно, среди новомучеников у нас, мы знаем, были люди, которых паства любила. И далеко не все считали их неправыми. Кто-то просто в большой степени боялся тех репрессий и той жестокости, с которой коммунистические власти готовы были подавить любого инакомыслящего. Да, но, безусловно, пропаганда сказывалась, и, к сожалению, зачастую удавалось внести в сознание людей клевету на новомучеников, что они якобы какие-то контрреволюционеры, планируют какие-то политические контрреволюционные действия внутри страны. Но, действительно, правда Божия, она зачастую, что называется, колет глаз людям. И среди, кстати, рассуждений о том, почему в 1937 и 1938 годах была широкая волна гонений на церковных священнослужителей, есть рассуждение о том, что в переписи незадолго до этого очень большая власть населения подтвердила свою веру, принадлежность к православной церкви и вере. И, конечно, идеологи коммунистического строя не могли на это спокойно отреагировать. Но мы знаем, что на Бутовском полигоне мучеников около 20 тысяч, из которых около 350 канонизированы официально. Но известно, что там были люди, расстреляны целыми семьями. Зачастую, как я помню, один из самых юных расстрелянных там подростков был расстрелян за то, что он украл мешок картошки. И думается, что они тоже у Бога невинно убиенные, скажем, это не такое прегрешение, за которое человека можно расстрелять, а были и вовсе по принадлежности к какой-то семье, которая показалась кому-то неблагонадежной. Мы понимаем, что это люди тоже у Бога как мученики, хотя не прославлены официально. Все они молятся за нас, за нашу страну, и думаю, что здесь молитвами новомучеников тоже воссияет правда Божия. А святитель Николай, который почитается нами так и стал для нас тоже нашим практически отечественным святым, тоже поможет нам в это непростое время.
Спасибо вам большое за комментарий.
Благодарю вас и с наступающим праздником.
Иеромонах Кирилл Зиньковский, наместник Никола Угрешского Ставропигиального мужского монастыря, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».